эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, дорогие радиослушатели! Ваши приемники или ваши компьютеры подключены к христианскому радио Теос. У микрофона Сергей Худеев. Мы начинаем передачу «Христианство. Трудные вопросы». Я напомню, что наша передача существует для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или адепт любой другой веры, позвонил нам в прямой эфир по телефону 8 800 333 1706, 8 800 333 1706, или прислал нам сообщение через Viber и WhatsApp 8 977 850 0996 и задал любой волнующий его вопрос о христианской вере. И можно также с нами связаться через наши трансляции ВКонтакте и в Фейсбуке, где тоже будет, тоже я буду видеть ваши сообщения. Первый пришел вопрос. Что отвечать русским язычникам, которые говорят, что христианство — это навязанная русскому народу еврейская вера? Я бы тут две вещи сказал. Во-первых, русский народ, вот так исторически сложилось, что он сформировался как христианский православный народ, и не существовало никогда русских язычников. Понимаете, никогда не было такого, чтобы русскому народу была навязана там православная вера, просто потому, что русский народ, он формируется уже как православный. Знаете, иногда говорят, там, по-моему, какой-то радиоведущий говорил, что величайшим несчастьем в истории России было принять ей православие. И это абсурд, потому что принятие православия было раньше, чем Россия, было раньше, чем русский народ. И русский народ, он формируется как уже православный. Никогда в природе не существовало русских язычников. Вот точно так же, как не существовало, например, французских язычников или английских язычников или, не знаю, там, испанских язычников, потому что большинство народов Европы, в том числе русские, они формируются уже в христианскую эпоху. И поэтому никакого языческого русского народа, которому навязывали там православную веру, его не существовало. В языческую эпоху существовали различные племена, как славянские, так и финно-угорские, из которых впоследствии сложился русский народ. И если мы открываем, скажем, «Повесть временных лет», мы там видим, перечисляются различные племена, из которых какая-то часть — это славяне, какая-то часть — это финно-угры, там, и перечисляются люди, которые себя называют русские, от рода русского послы и купцы. Дальше идет перечисление имен, а это скандинавские имена. То есть на момент, скажем, договора с Византией, Олега, это середина X века, мы видим, что существует Русь как группа таких скандинавов, ну, это такая этническая преступная группировка варяжского скандинавского происхождения, которая берет деньги, собирает подати с племен различных, как славянских, так и финно-угорских. И нет еще русского народа. Ну, нет еще вот такой общности, которая называла бы себя русскими людьми и говорила на языке славянской группы. Этот народ появляется как некая общность уже после крещения и даже в процессе крещения. Поэтому исторически не существовало такого языческого русского народа, которому чего бы то ни было, можно было там какие-то злые христиане могли бы ему чего-либо навязать. Но, что важнее, для нас важнее не наша племенная идентичность. так сложилось исторически, что наша национальная идентичность – это идентичность православная, христианская. И это очень, слава Богу, но это не самое важное. Самое важное – это вопрос об истине, это вопрос о вечном спасении. Бог хочет дать нам жизнь вечную и блаженную. И главная проблема с языческими богами – это то, что их не существует, и они даже как бы и не притворяются существующими. Потому что у меня есть хороший знакомый, он мне рассказывает про, например, язычников осетин. Тоже вот своя традиция, свои боги какие-то. Есть язычники, принадлежащие к различным вот финно-угорским народам нашей страны. Есть, в общем, у каждой группы язычников у них свои языческие боги. И если, допустим, русский язычник помолится осетинскому богу, или наоборот, осетинский язычник помолится русскому богу, его вот это божество услышит или нет? Оно существует или нет? Как только мы задаемся вопросом, вот на самом деле эти языческие боги, они существуют или нет, мы сразу сталкиваемся с тем, что это, ну, некая придумка, некие фейки, фикция. Бог Библии, его главная особенность, он существует на самом деле. То есть я понимаю, люди жили там, не знаю, где-нибудь в веке восьмом, и они жили в своей деревне, и они не знали о мире за пределами этой деревни, и они не знали, что где-то еще люди поклоняются каким-то еще богам. Но сейчас-то мы знаем, сейчас мы живем в другом совсем мире, не в том мире, в котором жили древние язычники. И сейчас мы видим и понимаем, что Бог, что боги язычников, это они все разные. Они все разные, их просто не существует. Единственное, кто существует на самом деле, это единый истинный Бог. И поэтому тут вопрос не национальной идентичности, вопрос истины. Пожалуйста, приведите пример твердой пищи, о которой говорится в Евангелии, желательно в цвете семейных отношений, как эта пища расценивается как награда или свидетельство о взрослении. Какое отношение к спасению? Ну, там, очевидно, вы имеете в виду слова апостола Павла из послания к Коринфянам, где апостол говорит: «Я кормил вас молоком, а не твердую пищу». Я с вами обращался как с младенцами во Христе. И там речь идет о том, что возрастание христианина в вере, оно предполагает определенное развитие, определенные этапы этого возрастания, когда христианин постепенно научается истинам веры, и он постепенно научается вести себя как христианин. То есть твердая пища – это более высокие требования Евангелия, которым должен христианин постепенно стремиться. Ну вот, я помню, мне рассказывал Миша Логачев, что у него в общине была одна благочестивая женщина, которая говорила: «Я уже почти не ругаюсь матом». И беда была в том, что она была из среды, где матом не ругаются, им разговаривают, и вот то, что она меньше стала ругаться матом, для нее было уже знаком определенного возрастания, определенных изменений. И вот твердая пища – это более высокие требования Евангелия, которые люди оказываются в состоянии воспринять по мере своего духовного роста. Я напомню, номер прямого эфира 8 800 333 1706 или Viber и WhatsApp, вы можете воспользоваться 977-850-09-96. И нас можно с большим удобством слушать через наш сайт Theos.fm, и там же оставлять свои вопросы тоже. Пришло одно сообщение. Откуда известно, что Христос родился именно 25 декабря? Как мы можем это знать? Ну, на самом деле, вот эта дата, она условная. Мы не знаем, нам Священное Писание не говорит напрямую, какого числа родился Иисус Христос. Праздновать стали в день зимнего солнцестояния. И этому есть определенные библейские обоснования, поскольку Библия говорит, что Иисус Христос есть солнце правды. И поэтому вот мы используем 25 декабря для того, чтобы праздновать рождение Господа, как солнце, правда. Было ли это исторически 25 декабря, мы не знаем точно, и это не принципиально. Принципиально, что Христос есть солнце, правда. Пришел еще один вопрос. Как понять слова в Библии про твердь небесную? Небо твердое. Да, люди верили в то время, люди представляли себе мироздание как накрытое твердым небесным куполом. То есть люди представляли себе небо в виде такого твердого купола, поверх которого располагается еще слой воды, и эта вода изливается на землю в ходе небесных осадков. И это было представление, характерное для людей Ближнего Востока. Ну, например, Исаак Сирин в своих толкованиях на книгу «Бытия», он именно так все и представляет. И люди в древности так вот видели мир. Они считали действительно, что небо твердое. Это, конечно же, не является частью того, что Бог нам открывает. Это является частью того языка, тех условий, в которых нам Бог это открывает. То есть Бог вступает в диалог с людьми, и эти люди принадлежат к определенной культуре, имеют определенные представления о мире. Вот сейчас, говоря о творении, я бы мог, например, сказать, посмотрите на все эти галактики, которые сфотографированы телескопами орбитальными, как все это красиво, как все это поразительно, посмотрите на всю эту огромную Вселенную. Все сие сотворил Господь Бог. В то время люди не знали ни за какие галактики, и можно было сказать, посмотрите на этот небесный свод, его сотворил Господь Бог. И цель всего этого послания не в галактиках будет и не в твердом своде, а в том, что все существующее, вообще все на свете сотворил Бог. А пришел еще один вопрос. Так, как понимать, когда... Женщина, которая представляет себя как колдунья и обещает какие-то колдовские услуги, объявляет себя православной, ходит в церковь, у нее свечи, иконы и все остальное. Является ли она православным человеком? Как к этому относится православная церковь? Нет, конечно же, такая бедная женщина ни в коем случае не является православной и ни в малейшей степени, увы, она совершенно чужда православной вере, поскольку православие, безусловно, отрицает и осуждает оккультные практики. Но, как в Библии сказано, не должен находиться у тебя гадатель, обаятель, вржия, чародей, проводящий сына своего или дочь свою через огонь, или вопрошающий духов, или вызывающий мертвых. То есть любая оккультная практика, она абсолютно несовместима с православной верой, мы не можем ни в коем случае в чем-либо подобном участвовать. То есть человек, который залезает в мир оккультного, он открывает дверь в свою жизнь падшим духом. Это, увы, реальность, и человек очень сильно рискует себе жизнь испортить. Понимаете, вот обращаться за какими-то оккультными услугами – это как занимать деньги у мафии. Ну, может быть, вам денег-то и дадут, но потом на счетчик поставят, и потом будут вас очень сильно беспокоить. В чем состоит ложь знаков зодиака в современном понимании? Ложь астрологии, она состоит просто в том, что она не работает. Тут как бы ложь существует на нескольких уровнях. Первый уровень достаточно бытовой. Это просто не работает в бытовом отношении. Вот проводились исследования, чтобы выяснить, насколько работают. Ну вот смотрите, допустим, астрологам приносили данные, там, когда человек родился, данные людей из справочника. Знаете, есть такой справочник англоязычный «Who is who?», «Кто есть кто?», и там перечисляются различные люди, их биографии, там политики, артисты, спортсмены, то есть люди известные. И пытались на них составлять гороскоп и не попали ни разу. Нет, не больше генералов рождается под знаком Марса, ничуть не больше киноактрис рождается под знаком Венеры, и вообще нет никакой связи между знаками зодиака и тем, что происходит в реальной жизни людей. Само появление астрологии, оно абсолютно понятно, естественно. Дело в том, что сельскохозяйственные работы, они проводились в древних обществах по звездам, потому что это был такой, ну, самый простой вариант календаря. И люди, которые могли по звездам определять точную дату, это были специалисты, они высоко ценились. И люди знали, что нужно очень строго пахать и сеять по определенным дням, потому что если ты пропустишь нужный день для сева, ты оставишь в изгоду, все умрете. Поэтому очень важно все это делать в правильные дни. И так у людей возникло впечатление, что и другие важные дела нужно делать тоже по звездам. Там, вступать в брак, ходить в военные походы, еще что-то делать, и что звезды вообще обладают огромным влиянием на жизнь человека. Это могло иметь даже определенный позитивный эффект для древних всяких царств, потому что астрологи могли, люди старые, опытные, могли отговорить, например, молодого и горячего царя от какого-нибудь поспешного военного похода, типа сказать, а вот звезды не благоприятствуют. Но это на самом деле не работает, это доказано не работает, и уже в Библии присутствует такая насмешка над астрологами, когда речь идет о неком языческом царстве, которое должно пасть, и пророк так иронически говорит, пусть теперь выступят твои звездочеты и предвещатели по новолуниям и спасут тебя от того, что должно приключиться тебе. То есть астрология, во-первых, не работает, конечно. Во-вторых, она порабощает человека, который воспринимает ее всерьез. Есть такое явление, как самосбывающееся пророчество. В раннем детстве я прочитал перепечатанные на печатающей машинке тогда астрологический прогноз, что водолеи, там, они грустные, печальные, замыслы, которые они вынашивают, никогда не сбываются. Там пришел глубокое уныние от этого, что вот, да, все, мне теперь жизнь пойдет наперекосяк. И если в это верить, то жизнь действительно пойдет наперекосяк. Вот как вы лодку назовете, так она и поплывет. Человек, который считает, что ему звездами предопределено, чтобы все у него шло наперекосяк, ну вот так и будет. Причем звезды тут будут не виноваты совершенно. Дело будет в том, в тех мыслях, которые человек сам себе внушил. Мы не находимся во власти звезд, ни в малейшей степени. Мы находимся во власти Божьего промысла. И в рамках этого промысла у нас есть свободная воля. То есть мы сами решаем, как мы себя поведем, что мы сделаем со своей жизнью. И мы при этом уповаем на Бога. Звезды на нас не оказывают никакого влияния. Я даже видел такой шуточный астрологический прогноз, сделанный как колонка в газете, и там написано, там, «Водолей, звезды и планеты не окажут никакого влияния на вашу судьбу». Кто там еще? «Скорпион, звезды и планеты не окажут никакого влияния на вашу судьбу». То есть и с точки зрения христианской веры, и с точки зрения здравого смысла астрология это просто не работает, и когда мы начинаем всерьез увлекаться астрологией, мы погрешаем против нашей веры в Божий промысел и в свободную волю человека. Так, скажите, пожалуйста, как понимать слово «жена спасет мужа», ведь спасает только Бог. Ну, там речь, первоначально появляется эта фраза где-то в глубинах Ветхого Завета, когда речь идет о спасении не в плане вечного спасения, а в плане спасения от конкретной беды. Я сейчас приму телефонный звонок. Я не уверен, что будет слышен вам сигнал из телефона, но я просто коротко перескажу. Да, слушаю вас.
Добрый день, Сергей Львович, это Станислав.
Добрый день, Станислав.
Я не перебил там вас?
Нет, ничего страшного.
Сергей Львович, ну вот смотрите, две вещи хотел бы сказать по поводу ваших рассуждений насчет Руси, там, крещения и так далее. Понимаете, вот получается, если Русь, по вашей логике, это скандинавская преступная группировка, угу. то термин крещение Руси означает крещение скандинавской преступной группировки.
Угу. Ну, он поставил вопрос, что если вот Русь означает такую этническую преступную группировку скандинавскую, которая со всех брала деньги, то крещение Руси – это крещение вот этой группировки. Ну, крещение Руси – это крещение вот этих действительно скандинавов, которые были, в общем-то, по нынешним меркам разбойники, и крещение всех, с кого они дали, всех, с кого они брали подати. Так. Значит, также, возвращаясь к вопросу жене, которая спасет мужа, можно вспомнить также слова апостола Павла, где он говорит о семьях смешанных, где один из супругов верующий, а другой нет. Он говорит, ты откуда знаешь, муж, не спасешь ли жену, и ты, жена, откуда знаешь, не спасешь ли мужа. Спасешь в том смысле, что обратишь к истине. То есть вот апостол, он сталкивается с такой проблемой, когда в семье, у него спрашивают, что делать, в семье кто-то уверовал, кто-то нет. И это бывает сплошь и рядом, и в наши дни тоже. И апостол говорит о том, что такая семья должна сохраняться. То есть верующая сторона не должна оставлять другую сторону. И он говорит, ты почем знаешь, жена, не спасешь ли мужа, не придет ли муж к вере в Бога через тебя и не спасется ли таким образом. У нас еще есть звонок, да, слушаю вас.
Сергей Львович, это снова Станислав. Извините, я вторую вещь не успел сказать. Угу. Значит, ну вот смотрите, вот если мы откроем с вами большой словарь русских поговорок составителя Макиенко и Никитина, то мы там сможем прочитать следующее. На Руси, значит, на открытом месте на виду, вынести на Русь, вынести на свет,
так.
вывести на Русь.
Хорошо. Ну, Станислав там сказал, что слово «Русь», оно могло в истории русского языка приобретать разные значения, с чем я ни в малейшей степени не спорю. Но вот если мы говорим об истории Древней Руси и первоначально в каком контексте оно появляется, в повести временных лет слово «Русь» означает именно князя и дружину, причем это люди преимущественно скандинавского происхождения. Почему мусульмане не терпят критику в их адрес? Сегодня закрыли канал с лекциями одного арабиста. Ну, это уже у них надо спрашивать, и мусульмане – это больше миллиарда человек народа, и они все разные. То есть кто-то терпит, кто-то не терпит. Наверное, нам стоит воздержаться от каких-то поспешных обобщений. Иван Попов спрашивает, если Адам и Ева не существовали, значит, первородного греха нет? Вы знаете, я думаю, что Адам и Ева существовали как конкретные исторические лица. Но, в принципе, возможна такая богословская позиция, что Адам и Ева есть собирательный образ человечества, что они не существовали как исторические лица. Я этой позиции не разделяю, но она существует, просто что вот в рамках христианской веры она такая есть. И, в принципе, это не противоречит вере в первородный грех, потому что история Адама и Евы, это также и наша история. Это мы, это не только вот Адам и Ева, это мы здесь и сейчас едим этот запретный плод, это мы здесь и сейчас слушаемся змея, а не Бога, это мы здесь и сейчас потом ищем, на кого бы свалить, отказываемся признать свою ответственность и покаяться. То есть история Адама и Евы – это не только история о каких-то людях, которые жили очень давно, это история о нас тоже. И, в принципе, есть там, возможно, такая богословская позиция, что Адам и Ева – это собирательный образ человечества, которые в целом пали, и каждый из нас в этом отношении принадлежит к Адаме, и каждый из нас в этом отношении является Адамом там, и Евой. Но я еще раз отмечу, что я не вижу каких-то причин, по которым мне бы приходилось отрицать историческое существование Адама и Евы. Я думаю, что это все-таки исторические лица. Я понимаю, что сейчас ученые говорят, что маловероятно, что все человечество произошло от одной пары, Но я бы тут две вещи сказал. Во-первых, конечно, выводы науки, они носят всегда приблизительный и предварительный характер. Сегодня одна теория, завтра другая. И даже если бы принять такую точку зрения, то мы можем сказать, что, скажем, Адам и Ева – это люди, решение которых определило судьбу всех остальных, точно так же, как, например, поступки Авраама определили судьбу всех детей Авраамовых. Вот мы все дети Авраамовы, но это не значит, что мы физические потомки Авраамов все. Библия говорит, что все христиане – дети Авраамовы, но даже в Ветхом Завете не все иудеи физические дети Авраамовы. Там были люди, которые присоединялись к Божьему народу, явно не были физическими потомками Авраама. Тем не менее, в духовном смысле они дети Авраама. И вопрос о том, мы являемся детьми Адама, даже если физически, биологически, там на уровне ДНК мы происходим от какой-то большой группы людей. То есть, в принципе, доктрина первородного греха, она не разрушается, даже если мы допускаем, что Адам и Ева – это собирательный образ. Но я думаю все-таки, что Адам и Ева – это конкретные исторические лица, как не вижу причин это отрицать. Если неверующий муж блудит, то с кем он становится одной плотью, с женой или с другой женщиной? И что значит «блудник грешит против собственного тела»? Спасибо. Быть одной плотью – это образ физического соединения, физического союза. И апостол Павел, когда он предостерегает против блуда, он говорит, что человек, который делается одно, человек, который блудит, делается одна плоть с блудницей. И он говорит, что по этому поводу отниму ли члены у Христа и сделаю ли их членами блудницы. То есть он говорит, что да, вот такое соединение происходит, и это ужасно. Человек поступает совершенно неправильно. Блудник грешит против собственного тела. Это указывает на то, что блудник разрушает свое тело, он препятствует своему телу быть тем, что оно должно быть, то есть храмом Святого Духа. Но что касается вот ситуации, когда вот в семье складывается такая ситуация, когда там муж блудит, нужно, конечно же, об этом подробно советоваться с духовно опытным пастырем, чтобы как-то он мог что-то посоветовать, потому что, конечно же, невозможно давать какие-то советы вот на радио там, за 5 минут. Нужно подробно, нужно найти кого-то, с кем можно было бы подробно посоветоваться об этой ситуации. Я напомню, номер прямого эфира 8 800 333 1706, и можно присылать нам сообщение на Viber и WhatsApp на номер 8 977 850 0996. 8 977 850 0996. Так, Вова спрашивает. Здравствуйте, если я скажу, что христианство есть дочерняя религия, и как итог, особенно в восстановлении Израиля, все христианство должно вернуться в иудаизм назад к тем фарисеям, которых призвал слушать Иисус. Благодарю. Как вам сказать, христианство... Понимаете, мы не можем вернуться в ветхозаветные времена, потому что целью, смыслом, содержанием всего ветхозаветного откровения была подготовка к приходу Спасителя. И Спаситель уже пришел. После того, как он пришел, у нас нет никакого смысла возвращаться в Ветхий Завет. У нас смысл всего Ветхого Завета был как раз в том, чтобы подготовить приход Иисуса Христа. Что делать, если говорят, что все пророчества, на которые мы ссылаемся, написаны уже задним числом, после событий, для того, чтобы представить дело так, будто они были предсказаны? Вы знаете, ряд библейских пророчеств не может быть написан задним числом. Вот это исключено. То есть, в принципе, человек может говорить, что пророчество Господа о разрушении Иерусалима, вот его приписали задним числом. Но вот есть вещи, про которые невозможно так сказать. Наиболее заметное, наиболее поразительное пророчество, которое мы находим в Ветхом Завете, это 53 глава Исаии, где рассказывается, как вы, я надеюсь, помните, но если не помните, очень советую всем перечитать, 53 глава пророка Исаии, где говорится о страданиях и последующем оправдании праведника, который будет, который не сделал лжи, не было греха в устах его, не сделал греха, не было лжи в устах его, но он был изъязвлен за грехи наши и мучим за беззаконие наше. И когда прочитываешь этот отрывок, то люди сразу на это реагируют. Ну, конечно, это об Иисусе Христе, о ком же еще? Это, очевидно, написано после событий, поскольку это подробное описание, что произошло. Так вот, это написано за столетие до евангельских событий. Мы это знаем по двум причинам. Во-первых, сохранились сами тексты, рукописи, которые относятся к эпохе до Рождества Христова. И, во-вторых, иудеи, которые не приняли Христа, которые не считают его Мессией, у них до сих пор хранится их священное писание Ветхого Завета. Ну, мы его называем Ветхим Заветом, они это называют пророками. И там это место есть. Я помню, как мне в руки попался перевод Танаха, то есть то, что мы называем Ветхим Заветом, перевод Танаха, это двухтомник был, сделанный раввинами, то есть иудейский же перевод. И я полез смотреть все эти пророчества, и они там есть. Они там есть более-менее в том же виде. Ну, понятное дело, что перевод другой, но они там есть. И таким образом иудеи, которые не заинтересованы в христианской апологетике, они сохраняют для нас вот этот текст Священного Писания, и пророчество таким образом явно не относится, там, не написано задним числом. Станислав, слово «Русь», которое означает «свет», совершенно спокойно могло возникнуть до христианства, до всякой письменности. Для появления этого слова совсем не нужно ждать скандинавскую преступную группировку. И уж, конечно, этническая, то есть языческая религия у русичей так и была. То, что излагаете вы, это просто христианская пропагандистская точка зрения, не более того. Разве вам это не очевидно? Вы знаете, для меня не принципиально, существовали ли русские там до христианства. Греки отлично существовали до христианства, например. Но были языческие греки, и это никак не мешает грекам сейчас быть православными. Но если мы говорим именно о русском народе, то никаких языческих русичей не существовало. Ну, не было таких. Были племена, часть из которых говорили на языках славянской группы, часть на языках финно-угорской группы, была княжеская верхушка скандинавского происхождения, которая брала с них всех дань. Это описано в книге временных лет, например. И это является предметом научного консенсуса, и нас это как-то, ну, знаете, совершенно естественно. Вот в то же время не существовало, например, никаких англичан. Ну, не было англичан, были различные германские племена, которые с континента переселились в Англию, частично перерезали, частично ассимилировали местное кельтское население. Из всего этого постепенно сварился английский народ, но он сварился уже в христианскую эпоху. Точно так же, как русский народ, который складывается из разных племенных групп, он складывается уже в христианскую эпоху. Языческих русичей, а также языческих англичан там, или языческих французов не существовало в истории никогда. Кирилл, где-то я читал, что на небе нет ни жен, ни детей, души все дни заняты молитвами Богу. Вы знаете, на небе, как вам сказать, небо — это место Божьего присутствия. И в месте Божьего присутствия там не меньше, там больше жизни. И Бог, когда Он восстановит творение, оно будет как бы более плотным, более реальным. Иногда у людей возникает картина неба, картина вечного спасения, как картина чего-то такого бледного, знаете, вот, что когда человек говорит «душа», он себя обычно представляет такое, знаете, облачко пара, как рисуют на карикатурах, там, значит, кладбище, и там летает такое, значит, облачко. На самом деле небо – это более плотная, более насыщенная, более яркая, более многообразная реальность, чем то, что мы знаем здесь на Земле. По сравнению с небесной жизнью, это мы тени. Это мы не настоящие. Это нас почти что нет. А вот небо, оно более плотное. И на небесах не существует семейной, супружеской жизни в том виде, в котором мы ее знаем сейчас. На небесах люди не вступают в брак, не размножаются, потому что на небесах не умирают. Нет смены поколений. Но на небесах есть спасенные, находятся в общении между собою. Люди, которые были членами одной семьи на земле, они, конечно же, узнают друг друга на небесах. Да, слушаю вас.
Сергей Львович, вот извините, пожалуйста, но все-таки это Дмитрий. Вот, но мне кажется, вот интересный вопрос, потому что вы все-таки подводите вот эту историю христианства и народов вот к вашему концепции, ну, вот анонимных алкоголиков, что там греки, русские, там скандинавы, они провалились, и, соответственно, их, ну, можно сказать, почти не существовало, и вот они восстановятся. Но все-таки, вот мне кажется, что есть достоинство того, что все-таки эти народы, как бы потомки Ефета, они слушают проповедь апостолов и...
Хорошо, там вопрос был о том, если обладают ли в Царстве Божьем народы некой ценностью, неким достоинством. Ну, я думаю, что обладают в том плане, что для человека его принадлежность к определенной культуре, определенному языку – это часть его личности. И, конечно же, на небесах русские остаются русскими, там немцы – немцами, американцы – американцами, потому что... Но это часть личности каждого человека. И, как говорит Откровение Иоанна Богослова, принесут в него славу и честь народов. То есть народы, они как таковые сохранятся. Не будет существовать вражды, не будет существовать конфликтов между народами, но народы сохранятся. Ольга спрашивает, что значит делать все от души, как для Господа, а не для человека? Приведите, пожалуйста, любой практический пример. Спасибо. Ну вот, представьте себе, человек исполняет работу дворника. Я одно время работал дворником, и это утомительно, особенно зимой, когда большой снегопад. Вот для нас всех снегопад – это просто такое красивое природное явление. Дети очень радуются, там лепят снеговиков и так далее. А если ты дворник, тебе нужно выходить с лопатой и большие физические усилия прикладывать, чтобы это убрать. И это может даже немножко все утомлять и раздражать. И вот дело для Господа – это как бы я выполнял эту работу, если бы я знал, что Господь Иисус Христос сейчас вот будет идти по этому двору. Вот любая работа, которую мы делаем, в том числе обычная работа, там, когда человек сидит на кассе в магазине или в том же магазине расставляет товары по полкам, или ремонтирует лопнувшую трубу, или еще что-то делает, он все это должен делать для, как если бы он трудился ради Господа. И он и трудится ради Господа, поскольку, делая что-то полезное для человеков, мы участвуем в Божьем попечении о мире. Вот человек, допустим, расчистил дорогу, по ней проехала машина, привезла хлеб людям. Бог послал насущный хлеб через, в том числе, усилия этого человека. Он этим соучаствует в благом Божьем промысле и в Божьей заботе о мире. Так, еще вопрос о первородном грехе. Почему обязательно надо верить, что все люди испорчены? Если человеку говорит, что он свинья, он будет вести себя как свинья. Потому что все люди испорчены. Ну, смотри, понимаете, тут еще вопрос-то зависит от того, что мы считаем нормальным состоянием. Вот если мы объявляем нынешнее наше состояние нормой, то, значит, ничего. Если мы считаем, что человек создан благим Богом для того, чтобы иметь жизнь вечную и блаженную и пребывать в вечной любви с Богом, его ангелами и святыми, то мы очень сильно провалились. Ну вот представьте себе, что вы видите там пьяного бродягу. Он, значит, напился и лежит, значит, в бессознательном состоянии. И если вы думаете, что это всегда был пьяный бродяга, ну, это грустно, но ничего, бывает. А если вы узнаете, что это, скажем, наследный принц, который докатился до жизни такой, вы понимаете, что он очень сильно пал. Вот христианство говорит, что люди — это как раз не свиньи, люди — это наследные принцы творения. И то состояние, в котором мы находимся сейчас, это падение, оно в высшей степени недолжное, потому что мы созданы для совершенно другой жизни. Если вы считаете, что, если принимать ту точку зрения, что ну вот, ничего другого в жизни не должно быть, вот мы вот живем, как живем, потом помрем, то да, мы не считаем себя падшими в этом случае. Но если мы считаем, что мы созданы изначально для жизни вечной и блаженной, мы созданы для того, чтобы отражать любовь и праведность Бога, то состояние, в котором мы находимся сейчас, это ужасное падение. Поэтому дело-то ровно наоборот обстоит. Христианство говорит не о том, что человек свинья. Христианство говорит о том, что человек — это падший наследный принц. Свинью было бы совершенно не в чем упрекать. Если свинья ведет себя как свинья, то чего же вы хотите от свиньи? Свинья, она, не знаю, там в балете не танцует, ну, а что пристали? Она и не может. А человек — это наследный принц. Поэтому, когда человек ведет себя как свинья, это ужасно, это трагично, и это показывает, что с нами что-то в высшей степени не в порядке, в высшей степени не так, и мы нуждаемся в Божьей помощи, мы нуждаемся в Божьем спасении. Пришел еще один вопрос. Почему Библия так осуждает общение с мертвыми? Ведь это могло бы подтвердить реальное существование духовного мира. Потому что на связь могут выйти совсем даже не мертвые. Духовный мир, он разнообразен, и духовный мир, он охвачен конфликтом, он охвачен войной. Часть ангелов, которые были сотворены Богом благими, они от Бога отпали в грех, в мятеж, и они сделались тем, что мы называем бесами, то есть это духовные существа, которые враждебны Богу и его творению, которые стремятся его разрушить, и которые прежде всего стремятся разрушить взаимоотношения Бога и человека. И главное их орудие, главный их инструмент — это ложь, это обман. И когда человек без разрешения лезет в духовный мир, он сталкивается прежде всего с этими духовными существами. И поэтому нам это запрещено делать категорически, и мы не должны пытаться устанавливать контакты с усопшими. Мы в православной традиции мы молимся об усопших, но мы ни в коем случае не пытаемся их вызвать, мы их приносим их в молитве Богу, но вот вызывать их, пытаться с ними наладить контакт, это то, что категорически нельзя делать. Я понимаю, что сейчас телевизор забит буквально оккультизмом. Я был в гостях в одном доме, и я там видел, телевизор был включен, там канал РЕН-ТВ, по-моему, и там рассказывали, как какие-то экстрасенсы там постоянно общаются с усопшими, усопшие им докладывают, там на каком уровне они находятся, и прочая вся ересь. Вот Священное Писание говорит, что нельзя ни в коем случае с этим иметь какое-то дело, нельзя ни в коем случае пытаться установить связь с потусторонним миром. Когда мы там окажемся, мы там окажемся. Потерпите, недолго осталось. Мы все, в конце концов, умрем и все, во всем убедимся своими глазами. Каким образом я... Михаил спрашивает, каким образом я участвую в грехе Адама, я никакого яблока не ел. Вы, как и я, как и все, мы участвуем в грехе Адама, когда мы не верим Богу, а верим змею. Там змей приполз их соблазнять. Они, значит, решили, что друг змеи, им как-то лучше о них позаботиться, чем Бог. Когда мы нарушаем Божью заповедь, когда мы потом, нарушив эту заповедь, начинаем возлагать ответственность вместо того, чтобы покаяться, на кого-то другого. И это у нас, увы, постоянно вылезает. То есть мы сами в этом грехе непосредственно участвуем постоянно. Егор спрашивает, а что значит «души на небе»? Ведь это не то небо, где космонавты и самолеты летают. Да, конечно, это не то небо. Небо как место Божьего присутствия. В Священном Писании небеса — это место, где Божье присутствие переживается непосредственно. Это место, где люди видят Бога лицом к лицу. И это, конечно, не пространственное небо, не то небо, куда можно там полететь на самолете. Это духовная реальность, которая пронизывает и частично воздействует на наш мир. Апостол Павел говорит, что мы знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем жилище от Господа на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище. И вот небо — это место Божьего присутствия, место, где это Божье присутствие переживается непосредственно. И Священное Писание говорит о том, что небо, наступит время, когда небо будет присутствовать на земле, в том плане, что все будут знать Бога. Как говорит пророк, земля будет исполнена ведением Господа, как воды исполняют море. Пришел еще один вопрос. Являются ли НЛО бесами? Чаще всего НЛО являются либо самолетами, либо облаками, либо еще какими-то природными явлениями. А люди, которые вот горячо желают видеть НЛО, они их вот интерпретируют как НЛО. Я помню, когда мне было лет 10, или, может, даже лет 12, это были 70-е годы, и тогда, несмотря на отсутствие вообще интернета и достаточно закрытую информационную среду, ходили по рукам перепечатки с рассказами об НЛО через копирку, сделанные на машинке, и как-то я прочитал, мне это взволновало глубоко, и я помню, как я видел летающие тарелки. Ну, сейчас я понимаю, что это облака. Но тогда мне хотелось видеть корабли инопланетян, я их видел. И чаще всего это небесы, конечно, это что-то такое, что люди интерпретируют как корабли инопланетян. Но в этом есть определенная духовная опасность, потому что человек, который горячо начинает интересоваться НЛО, для него это приобретает характер такой суррогатной религии. Был такой американский фильм 76-го или 77-го года «Тесные контакты третьего вида». И он показывает как раз, как люди, говорит, вот так увлечены этими летающими тарелками, как это принимает характер религии, как человек все бросает, он бросает семью, он бежит куда-то там за многие километры для того, чтобы встретиться, вот узреть этих инопланетян. И вот такого рода горячий интерес к летающим тарелкам, это действительно может быть духовно опасно, и это может быть инспирировано бесами, потому что это уводит человека от Бога. Это заменяет веру во Христа такой вот ложной суррогатной религии. Но я боюсь, что время наше уже подходит к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго. Оставайтесь, пожалуйста, на нашей волне.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.